они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
2025 год по китайскому календарю – это год зеленой деревянной или древесной змеи. Астрологи наперебой дают советы, что нам надеть, как накрыть стол, кому из знаков зодиака как себя подобает вести и чего вообще ждать от года с таким покровителем. А что об этом знаке думают в мире прагматичном и даже более того – профилированном? В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о символе 2025 года с точки зрения змеи как таковой. Меня зовут Дмитрий Шандро, а мой собеседник – герпетолог, руководитель Латгальского зоосада Михаил Пупинш. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
2025 год – это у нас, в общем-то, год змеи. Год либо деревянной змеи, либо древесной зеленой змеи, называет кто как хочет. Вот любят ребята восточные, а именно китайские, придумывать годам вот такие вот названия и нарекать их различными животными. Но вот что интересно, что я заметил, что в целом есть год крысы, есть год змеи, есть год дракона, но для европейской, скажем так, мифологии и вообще европейского быта это животные, вот как мы с вами когда-то говорили, негативно маркированные.
Да. Тут вы правы, конечно, совершенно. Все-таки здесь у нас, в нашем регионе, говоря вообще обо всей Европе, то есть, конечно, отношение к таким животным достаточно осторожное. Но, наверное, это все-таки вырабатывалось долгими-долгими годами общение с природой вокруг себя. И как-то европейский человек не очень доверяет всем животным, которые не белые, не пушистые, и не с большими глазами, он так к нему относится критически. Ну, китайцы, конечно, молодцы. Зеленая древесная змея — это здорово. Я люблю зеленых древесных змей.
Ну, что касается белые и пушистые, крысы-то, в общем-то, белые и пушистые весьма себе могут быть.
Да, тут вы правы, и правы на 150%. Потому что тоже каждое животное не идеально, у него может быть и позитивное, и негативное в юношнем виде. Крыс все любят, как домашних животных, очень много людей их любят. Но вот хвост у них голый, многим людям не нравится. Ну и плюс, конечно, то, что крыса в принципе может быть потенциально опасной, вредитель, переносчик болезней, тоже накладывает свой отпечаток на отношение к ней. Поэтому зеленые змеи – это более редкое существо в Европе. Возможно, к ним отношение должно быть более доброжелательным.
Ну вот, если мы перейдем к змеям, то в целом, в общем-то, китайцы наделяют своих змей совершенно другими качествами, нежели к ним относятся люди на, не знаю, на европейском континенте, хотя у нас со змеями, особенно с ядовитыми змеями, не так совсем прям богато, как в каких-то более теплых экзотических странах. Но, тем не менее, у китайцев есть у змеи такая штука, как, например, мудрость, расчетливость, вдумчивость, ответственность, целеустремленность. Но в то же время, как негативные качества, они подчеркивают холодность и лживость. Вот давайте попробуем разобраться по пунктам, условно говоря. Что касается мудрости змеи, вот насколько змея животное мудрое?
Да, такая нелегкая задача. Хотел бы сразу же уточнить, что если это год зеленой древесной змеи, то вообще вот у нас, например, в Латгальском зоосаде есть зеленая древесная змея. Она так и называется – зеленый древесный питон – Morelia viridis. Такая замечательная, зеленая, очень красивая змея, очень древесная змея. Она отдыхает на деревьях, скручивается в такую красивую лепешечку, очень характерную. Можно попробовать разобрать всю эту мифологию, говоря и о конкретных примерах. То есть раз уж зеленая, раз уж она такая древесная. Ну вот холодность змеи. На самом деле там, наверное, влияет как представление о том, что змеи холодные у большинства народа, так и, возможно, некая такая отстраненность змеи, низкая эмоциональность, так кажется, какая-то малоподвижность, наверное, тоже влияет. Но на самом деле змеи не настолько холодные, как принято думать, например, о прикосновении к змее. То есть змея выдерживает свою температуру выше уровня окружающей среды. Ну, она греется. Ну, плюс, конечно, метаболизм. Метаболизм тоже вырабатывает энергию. То есть, в принципе, любая змея всегда теплее окружающей среды. И, в принципе, она теплая, когда к ней прикасаются. У меня было несколько случаев, когда люди просили потрогать змею, говорили: «Вау, но она же теплая». То есть холодность вот физическая – это не то, что холодность характера. А холодность характера у змей опирается на то, что они охотники. То есть они все охотники, и большинство из них из засады. Есть, которые активно гонятся за добычей, но сидеть в засаде – это как снайперу. Выжидать долго и часами – тоже очень холоднокровно, для того, чтобы сделать одно движение указательным пальцем. Змея делает точно такое же движение, сидит часами неподвижно, пока мимо не пробегает кто-то, кто представляет в нее интерес, ну и делает практически тоже одно движение очень-очень быстрое. Меня как-то ловили змеи. Такое бывает.
Меня тоже ловили. Кстати, вот про холодность я подумал, что возможно, и действительно, ведь для человека все, что является ниже температуры тела человека, нам кажется холодным, а все, что выше, горячим. И, возможно, какой-нибудь тот же самый уж или гадюк, температуры нашей окружающей среды могут нам казаться, в общем-то, весьма себе прохладными, на прикосновение тоже.
Да, да, конечно. Но вообще змеи теплые. Холодная змея малоподвижна, она сразу ищет место, где погреться, поэтому, в принципе, там большой холодности нет. Но говоря о характере, да, характер достаточно холодный у них, именно потому что они профессиональные охотники в основном. Это верно.
То, что мы говорим, что змея является хищником-засадником, как вы уже говорили, в целом здесь мы можем...
Ну, не все, не все. Ну, многие, да.
Ну, в основном, да. То есть, конечно, активно охотящиеся. Но здесь это понятно, расчетливость. Нужно высчитать свою добычу, подождать, когда она подойдет на то самое расстояние, с которого она не убежит.
Вот она, расчетливость.
Но есть ли в этом мудрость и вдумчивость, я не уверен.
Ну, тут трудно сказать, конечно. Мудрость, видите, понятие достаточно относительное. То есть в биологии мы, в принципе, можем сказать, что кто-то мудр или не мудр, успешен или не успешен, только говоря о том, как он успешно продолжил свой генотип в следующих поколениях. С биологической точки зрения. Не говорю о философии и прочих вещах. То есть продолжил – молодец. Все, что ты делаешь, было правильно. Не удалось продолжить – не молодец. Твой вид, ну, твоя личная ветвь на тебе заканчивается. Поскольку змеи уцелели в ходе очень долгой эволюции, генетически там вообще интересные превращения были, да, когда они там уходили от ящериц, ящерицеподобных животных. Раз они уцелели и завоевали фактически весь мир, но их нету только там, где холодно, как мы уже с вами говорили, они любят тепло. Ну, наверное, они мудры в своем, вот в своем мире. Я думаю, что мудрости им там хватает. Не знаю, смог бы ли я выжить, например, если бы сейчас стал змеей. Не уверен, что я бы все делал достаточно мудро. То есть такая внутренняя мудрость для своего вида. Думаю, что да. Они очень хорошо приспособлены. Ну а говоря про лживость, вот это интересно, конечно. Я не знаю, меня змея ни разу так вот сознательно не обманывала в жизни. Ну, бывает такое. Но некая способность обмануть должна быть у змеи. Особенно говоря о том, что часто очень это охотник, охотящийся из засады. Достаточно часто. Вот говоря о том же зеленом питоне, да, он должен обмануть добычу, она не должна его заметить. То есть чисто с утилитарной точки зрения, я думаю, наверное, да, они это умеют. Если вы посмотрите, как красиво охотятся, например, тоже Морелли Виридис, я говорю, такое зеленая лепешечка, или зеленая, ну, похожая на лиану. Какая-то непонятная ветка, которая вдруг, бах, молниеносно оживает. Ну да, кто обманут, тот останется у змеи. Это совершенно верно. Возможно, посмотрели и показалось, что это правильное определение. Возможно, да.
На Востоке есть еще такой момент в разных там философиях и в религиях тоже, это вот эти вот умудренные жизнью старцы, которые созерцают нечто. достаточно малоподвижно, не суетясь никуда. Возможно, мудрость это вот с этим связана, с тем, что змея может долгое время находиться неподвижно и созерцать что-то вокруг себя.
Да, вы правы, Дмитрий, да. Да, фактически да. Ну, такой медитирующий такой, ну, не скажем, такой старец древний, ну, скажем, медитирующий некий наблюдатель за окружающим миром, это очень похоже на змею. Ну, конечно, это в те моменты, когда змея сознательно становится неподвижной, потому что змеи на самом деле ведут достаточно активный образ жизни. Они перемещаются, плавают. Вообще способ передвижения змеи, он универсальный. Она может и по ровной поверхности передвигаться, и по дереву, не меняя особенно свой метод передвижения, и плыть. То есть это совершенно уникальный и универсальный способ передвижения. Но когда она неподвижна, да, скорее всего, это похоже на медитацию. Но не надо обманываться, не надо думать, что она улетела куда-нибудь там мыслями в мир иной. Она всегда наготове. Это точно.
Меня на самом деле искренне улыбнуло, когда я читал такого гороскопного типа информацию по году змеи и так далее. И вот один из знаков, с которым змея очень хорошо совместима, это кролик в том числе.
Вау. Да, неожиданно. Ну, конечно, я бы сказал, скорее кролик совместим со змеей. Но вообще, да, это удивительное событие. Ну, может быть, тоже мудрые китайцы посмотрели, что там происходит в природе, и решили, что это, наверное, можно назвать совместимостью, наверное, да. Но в целом, ну, конечно, гороскопы составляют специалисты гороскопов, а мы, как биологи, мы просто смотрим, оценивая будущий год, просто смотрим на то, вот какое это животное, и предполагаем, что случится в новом году. Ну, вот если смотреть на зеленого древесного, как мы уже говорили, Morelia viridis, зеленая древесная змея, и предположить, что ожидает людей, с кем они будут совместимы, что ожидает их в новом году. Можно посмотреть, что в следующем году, ну, скорее всего, у нас, у людей, будет много путешествий и, наверное, в теплые, жаркие страны, к морю и джунглям. Потому что зеленая морелия живет как раз там, в Австралии, Новой Гвинее. Еще я думаю, что это будет год, когда люди начнут больше заботиться об экологии, сохранять леса, высаживать новые какие-то посадки в городах и вокруг. Мир станет более зеленым, потому что зеленый древесный питон Morelia живет на деревьях, и, в общем-то, это очень древесная змея, но уж не говоря о том, что он сам весь зеленый. Я думаю, это будет год победы зеленых взглядов, зеленых технологий, зеленого развития и так далее. Ну и, конечно, это будет год очень спортивный. Если посмотреть на Morelia, она и ползает по деревьям, она неплохо плавает. На землю, конечно, спускается с большой неохотой, поэтому, возможно, может быть, будет свойственно витание больше в облаках, чем там перемещение по такой тривиальной практической земле. Возможно, больше всяких планов, мечт каких-то. Ну и, конечно, семейная жизнь ожидается достаточно успешной. Morelia, то есть будет забота о детях, потому что Morelia откладывают яйца и инкубируют их, вот эти древесные зеленые змеи. Яиц у них, кстати, достаточно много. То есть дети будут рождаться, и они рано будут, я так думаю, дети должны рано развиваться, взрослеть, становиться умными, активными, энергичными все раньше и раньше, потому что у Morelia, ну, у них вообще так. То есть ребенок родился, и, в общем, он сам за себя отвечает достаточно рано. А потом у них идет, вот если видели, как яблоки зреют, а то сейчас все привыкли, конечно, в магазине видят. Но яблочко сначала маленькое, оно зеленое, потом оно растет, чуть-чуть желтеет, потом оно желтенькое, становится более таким оранжевым, более красноватым. Вот оно созрело. У Morelia наоборот, вот все то же самое, но только наоборот. Рождаются маленькие дети, когда они совсем маленькие, такие желтенькие. А бывают красные или оранжевые бывают. И когда они растут, они все больше и больше зеленеют, и вот они стали зелеными. Да, они стали взрослыми. Поэтому я так думаю, что забота о детях, семейный отдых. Очень заботливы будут родители в этом году, потому что мама Morelia, она заботится о яйцах и инкубирует их, что тоже вообще удивительно у змей. Ну и дети будут самостоятельными и сами развиваться. Так что впереди достаточно интересный зеленый такой древесный год, если посмотреть на Morelia viridis.
А если посмотреть с точки зрения взгляда на жизнь змеи, и именно змеи древесной нашей, ведь ни для кого не секрет, что есть змеи практически слепые, есть достаточно слабовидящие, причем довольно крупные змеи бывают весьма слабовидящими, та же анаконда, которой в мутной воде зрение особенно не помогает. А древесные змеи, особенно как раз, которые ведут более такой дневной образ жизни, видят хорошо. Вот что касается нашего героя.
Да, Дмитрий, вы правы. Змей огромное количество видов, конечно, все они живут в своей собственной среде, и у тех же там есть змеи, которые почти ничего не видят, чуть-чуть отличают свет от тьмы, маленькие роются в земле. Но Морелия хорошо видит и хорошо реагирует. В свое время предполагалось, что они едят птиц, но как-то потом исследованием не очень это как бы доказалось, но они четко видят вдаль, реагируют и особенно на движение. Все знают, все, кто занимается змеями, вы знаете, есть такая палочка, волшебная палочка. То есть если человек движется достаточно медленно, ну, змея на него не реагирует, и большинство других животных. То есть очень медленно. Но вот если вы движетесь быстро, то у них отличное развитое зрение, и тут я бы не сказал, что они что-то плохо видят. Возможно, если люди так думают, возможно, они видели змею перед линькой, когда глаза у них мутнеют, а они вообще живут всю жизнь с закрытыми глазами, как вы знаете. То есть у змеи сросшиеся веки, поэтому получается, что глаз закрыт таким защитным кожухом прозрачным. То есть они все время живут с закрытыми глазами, но они все видят. Перед линькой обычно глаза мутнеют на какое-то время. Вот в это время змея начинает плохо видеть, но правда, это обычно у них совпадает с плохим настроением. Им не очень нравится, что они плохо видят в это время. Но, возможно, вот это влияет. Но Морелия, да, прекрасно, замечательно, она вас увидит. Даже не знаю, в джунглях кто первый кого увидит. Можно узнать. Может быть, кто-то их встречал, кто ездил, например, в Австралию путешествовать.
А можно ли определить по зрачкам, хорошо ли видит змея? Потому что есть вот эти классические щелки, которые, как правило, присущи змеям, достаточно ядовитым. Есть глаз такой, похожий немножко на орлиный, он обычно присущ там ужеподобным, всяким ужеобразным, и который как раз-таки видит достаточно неплохо. Хотя есть, опять же, плетевидка, у которой глаза азиатско-раскосые, и она тоже прекрасно видит.
Дмитрий, честно говоря, тут я бы не знал даже, как их сравнивать. Я просто, если вспомню вот случаи всякие из личной жизни, со змеями, с разными глазами. Но я не видел резкого отличия. Скорее всего, я бы даже сказал, может быть, они реагируют и видят. Просто не все из них, например, срочно убегают. Классическая наша змея латвийская, это, конечно, уж обыкновенный. Вот я получаю в год там, ну, несколько десятков звонков о том, что люди видели какую-то змею, потом обсуждаем и смотрим фотографии. Ну, у себя во дворе, например. Ну, вот одним из таких примеров классики ужа поведения, это то, что он моментально скрывается, как только увидит, ну, если он боится, еще не привык человек, увидит человек, то есть бах, и все. Несмотря на то, что у него круглый глаз, вот он круглый. С другой стороны, гадюка. Обычно она уходит медленно. Вот вы тоже, наверное, заметили, то есть у нее есть некое ощущение собственной правоты. Поэтому если змея вот так шик, исчезла, скорее всего, в Латвии это уж с круглыми глазами. Если змея уходит медленно, скорее всего, это гадюка. Но, с другой стороны, например, у среднеазиатской кобры, всем известный, тоже зрачок круглый. Я даже не знаю, как это связано. Я бы скорее поискал, наверное, связь с их образом жизни. Других сравнений даже нет, не смогу определить. Они меня видят все.
Ну да, то есть такой комиксный вариант не срабатывает. Если видишь вот так, значит, оно вот так. Если видишь по-другому, значит, по-другому.
У меня не получилось. На меня пробовали, меня замечали и охотились. Из самых таких неприятных змей это были шумящие гадюки. У меня когда-то давным-давно жили. Но они четко реагировали на мои движения. Хотя у них глаз такой вот классический, да, вертикальный. Наверное, да, все-таки. Тут я не смогу ничего сказать, надо спросить у самих змей.
Девиз будущего года змея, на самом-то деле у китайцев он наступит позже, чем в Европе, хотя все начнут отмечать его и уже начали отмечать сейчас в январе, допустим, в той же Латвии. Это «я планирую». Вот если мы попробуем с точки зрения змеи перенести вот этот девиз на человека, что это могло бы означать? И для змеи я планирую, ну, например, она, наверное, планирует продолжить свой род, хорошо питаться, остаться в безопасности, ну и планируют свое процветание как особи и как вида в дальнейшем. А что с людьми?
Ну, говоря про змей, я, конечно, хотел бы вспомнить о том, что действительно они приспособлены к той жизни, какой они живут. И хотя нам кажется, что вот их среда, в которой живет какой-нибудь конкретный уж или та же морель, она хаотична, как и лес, например, да, или там, или поляна возле болота, где мы встретили ужа, на самом деле он живет не в хаотичной среде. Он живет в спланированной им среде. То есть уж там ориентируется примерно так же, как мы все в квартире. Или там в радиусе нескольких кварталов. То есть вы знаете, где ваша квартира, где вы спите, вы знаете, где находится пара магазинов, вы знаете, что в другую сторону идти будет кафе, а еще 4 квартала вперед, и там будет ваша работа. И вы перемещаетесь между всеми этими точками, планируя свое время, рассчитывая его, ну и планируя некий эффект. То есть это не хаотичное. У змей на самом деле точно так же. То есть он не живет в хаотичном лесу. Он четко знает, у него в голове есть план. И план этот какой? Он такой и временной, темпоральный, и пространственный. То есть он знает, где у него нора. Он знает, где у него вторая нора, запасная. Он знает, где у него место прогрева на солнце, их тоже несколько. Он знает, где можно получить добычу, вероятнее всего, и тоже несколько других мест. Он знает, где есть вода, куда он может пойти. То есть это не просто животное, которое хаотично перемещается в пространстве и случайно находит то, что ему нужно. Он планирует и надолго сохраняет свои планы. То есть на следующем году будет это, помните, еще разовьется. На следующий, сколько лет он проживет, он четко знает всю судьбу вокруг себя. И он планирует свою деятельность. То есть он проголодался, он отправляется туда, где больше вероятность найти добычу, он хочет пить, он отправляется туда, где надо пить. В принципе, я думаю, что это на его уровне, это вполне нормальное такое пространственно-временное планирование. Я бы даже сказал, я сам не настолько успешен иногда в таком житейском планировании. Если говорить о далеко идущих планах, то, конечно, нам нужно обратиться к тому же, о чем мы уже говорили, что это, как вы правильно сказали, передача своего генотипа следующему поколению. То есть насколько эти планы правильные, опять же, в биологии есть главный критерий. Удалось сделать, планы были правильные. Не удалось, план не сработал. Я думаю, что для людей, для нас, в принципе, планирование – это нормальная вещь. Вот у меня сейчас прямо на столе передо мной бумажка с 16 делами, которыми я запланирован, и 3 я уже сделал сегодня. Да, я думаю, что в год змеи мы будем использовать планирование, будем надеяться, что он будет таким же оптимальным, как у этих таких загадочных, конечно, животных с очень длинной-длинной историей, которая будет еще продолжаться тоже очень долго.
Как сломать вот эти стереотипы, которые существуют в обществе относительно змей? Вот вся эта вероломность, попытка преследовать зашедшего неосторожно в лес человека. Ведь интересно, что у тех же азиатов на самом деле есть такая градация, всем известный рисунок инь-ян, когда есть черное, есть белое, есть светлое, есть злое. И змея у них попадает, на самом деле, она олицетворяет собой целиком весь этот круг, то есть она совокупность и злых качеств, и добрых качеств. Она не наделена какими-то особыми перекосами в какую-то сторону. Но у нас, у европейцев, в общем-то, это не так.
Да, тут вы правы. Хотя и в Европе, и в европейской культуре тоже змея периодически кое-где попадается, как достаточно позитивный. Скулапова змея, например, да, как достаточно позитивный образ. Но вы правы, наверное. То есть есть некое, с одной стороны, некий интерес к этому животному, некая позитивность, с другой стороны, некое опасение. В целом, если подумать, на ряде эмблем, например, очень популярных, в Европе они тоже появляются.
На аптеках в основном.
Вот в аптеках там очень красиво. Она ползет по посоху, иногда она в чашу. Не знаю, что он там делает. Может быть, пьет, возможно, сдает яд.
Явно яд плюет.
Вот, может быть, да. Да, как одно из лекарственных средств, очень, конечно, популярное, которое часто используется. Вот, то есть, некий такой позитивный образ. То есть, нельзя сказать, что в Европе совершенно вот так к нему относится негативно. А образ змеи, поедающей самой себя, вообще очень популярен в разном контексте. Ну, не знаю его происхождение. Не ураборос или как назывался вот этот символ. Змея, поедающая свой хвост. То есть, опять же, некое вот такое иньяневское такое отношение, то есть начало и конец, которые объединяются. Кстати, у змей такое бывает на самом деле. Бывало неоднократно. Просто видел, То есть змея начинается охота змеи, ну и она вдруг ошибается и находит свой хвост, который пахнет той же самой добычей. Несколько раз видел такие вещи, когда змея вот ошибается, и действительно мы видим живого уроборуса, который начинает себя заглатывать. У змей, когда они едят, планирование становится из стратегического тактическим, ближним. Что попало в рот, надо это съесть, говоря о планировании. Поэтому, ну вот, возможно, все эти легендарные представления, может быть, даже иньян и вот эти варианты поедающие себя змеи, как вечного круговорота, да, в природе, возможно, сложились из реальных случаев. Я помню как-то, ну, правда, змеи едят и друг друга, смотря кто какой охотник. Помню как-то в Каракумах на Бархане встретил такого жизнерадостного песчаного удавчика, у которого изо рта торчала половина тела другой змеи, стрелы змеи. Ну, я посмотрел, подумал, ну, решил все-таки, взял удавчика, но он отрыгнул эту змею съеденную, встревожившись. В общем, она была жива, здорова, в хорошем настроении, с ней ничего так особо не случилось. У нас были случаи, один знаю очень такой показательный, когда тоже я уходил, покормив животных, вечером уходил, проверялся, ну, мне нравится работать одному, когда никого нету. И перед уходом уже смотрю, я там кормил обыкновенных удавов, кормил их, уходя, смотрю, все ли все съели, все ли в порядке, смотрю, вроде бы одна змея слишком толстая такая выглядит. Ну, такая она не должна быть от этого корма. Раза в два. Самка. Стал искать ее друга жизни, и многолетнего друга жизни нигде нету.
Они оказались совместимы.
Точно, вы правы совершенно. Вот это как раз к тому, что вы сказали, что кролик и змея оказываются отлично совместимы. В общем, он оказался совместим и полностью был внутри вот практически такой же величины своей супруги. Ну, наверное, там семейные разногласия решаются кардинально. Постоял долго, стоял минуты 3-4, наверное, думал, стоит ли делать что-то или нет. Я не знал, живой ли он там внутри. Поэтому, ну, извлекать это все равно стресс для животного, его наружу. Ну, а с другой стороны, если он уже съеден, и он там не живой, ну, тогда, по крайней мере, змея хорошо поела на долгое время. Ну, постоял, потом все-таки решил, что, ну, наверное, надо. Наверное, все-таки надо посмотреть, как там у него дела. Может быть, мужская солидарность сыграла роль, я не знаю. Достал оттуда самку. Они, ну, у нас животные все из-за культуры, то есть очень спокойно все воспринимают, как котики домашние. Вот, стал ее шевелить в разные стороны. После плотного обеда это не рекомендуется. И через какое-то время ее стало тошнить собственным супругом. Ну, так постепенно увидел ее сначала, стал появляться. Ну и постепенно он весь вышел наружу. Вот это был примерно такой же метр 20, наверное, может, метр 40 или полтора были метра. Все вышли наружу, и все замечательно. Он был внутри в хорошем настроении. За то время, пока его ели, он съел ту крысу, которая там, из-за которой они сцепились. Ну, как там, знаете, как бывает, вот они доходят друг для друга, и один открывает рот чуть-чуть пошире. Но пока его ели, он очень оптимист большой, конечно. Он там внутри съел эту крысу, доел. Вытащил его я, помыл, посадил обратно. Все замечательно, они сейчас живут, никаких проблем. Вот это говоря про вопрос о совместимости, не знаю, говоря про расчетливость и планирование. Ну, скажем так, планирование у самца явно хромало на тактическом уровне. Но в целом случай достаточно показательный и говорит о том, что многие мифы могут основываться вот на таких вещах, там, как поедание своего хвоста, такие мифологические вещи, как выход живого, например, после того, как его кто-то съел. Про китов мы знаем, есть такая легенда, да, ходящая. Да, жизнь совершенно интересная, и змеи одни из самых интересных животных. Я думаю, Новый год будет очень интересным для всех нас.
Всегда существуют советы, каким образом украсить дом, каким образом накрыть стол для того, чтобы задобрить знак грядущего года. Я, наверное, думаю, что гастрономические пристрастия змеи мы в большинстве своем можем, наверное, опустить, поскольку вряд ли человек захочет на своем столе видеть что-либо, что понравилось бы чешуйчатому символу года. Но вот что касается как раз-таки, не знаю, убранства, одежды, чего-то, вот с точки зрения житейской герпетологии, что бы понравилось змее?
Но это с точки зрения житейской герпетологии, это не с точки зрения, конечно, ну, всех, кто составляет гороскопы и так далее. У них свои знания. Но если мы будем думать, например, о зеленой древесной змее, которая есть Morelia viridis, и если мы подумаем вообще о змеях, то, ну, говоря про змей, человеку бы не понравилось видеть у себя на столе многие объекты, которыми питаются вообще другие змеи. Но в целом мы люди и змеи, мы вообще едим огромное количество общих продуктов. Продукты мясного и рыбного происхождения, в целом говоря о змеях, да, это оно. То есть если вы видите на столе, например, рыба, курица, приготовленная различными методами мяса, в принципе, это змеиная еда. У меня было большое количество змей, я никогда не забуду, у меня были сетчатые питоны, которые, например, вот отлично питались куриными ножками витаминизированными. Очень хорошо, замечательно, прямо ели из тарелки. Вот только вилку положить бы и ложку, но с ногами у них не так хорошо.
Ручек нету.
Ручек нету. Ноги у них есть, кстати, многие этого не знают. Ну, у некоторых змей есть ножки задние. Ну, они там редуцированные, от них только один палец остался одним коготком. Но, в принципе, то есть немножко есть. То есть вот такое питание, наверное, можно было бы, наверное, должно было быть популярным. Ну, а украшение дома, если это зеленый и древесный, практически, если вы сделаете себе дома какую-то имитацию таких маленьких искусственных джунглей, будет совершенно замечательно. Morelia viridis – это житель джунглей, достаточно влажных лесов, ведет древесный образ жизни, поэтому масса зелени дома, листья, замечательные листья продаются для декорации. Видел такие прямо вырезанные листья монстеры, пальм, бумажные, приклеиваются везде, ну, просто чтобы радовали глаз. То есть все зеленое, я бы советовал еще что-то блестящее, потому что чешуя змеи достаточно, она очень аттрактивна. Вот. И в таких зелено-салатовых тонах, как, наверное, выглядит сама Morelia, если описать, вот увесить дом гирляндами, лианами, сделать такие себе маленький, себе такой тропический джунглевый праздник. Это был бы замечательный Новый год именно для Morelia. Ну и плюс, не забывайте, в доме должно быть тепло. То есть дом должен быть уютным, теплым, с каким-то одним местом обогрева, где особенно тепло и хорошо. Я думаю, что любая Morelia одобрила бы такое украшение дома на змеиный год, год древесной зеленой змеи.
Ну и блюдо, очевидно, наверное, все-таки, если говорим о закусках каких-то, еще о чем-то, это теплое нечто, потому что все-таки змеи не очень любят, когда что-то уже не двигается некоторое количество времени.
Да, да. Но и не означает, что не надо, например, использовать в пищу всякие там зеленые вещи. Даже если стол будет выглядеть тропическим, зеленым и таким джунглевым, я думаю, что Morelia бы это одобрила, по крайней мере, ну, с такой визуальной точки зрения. Это совершенно верно. А, ну и не надо забывать еще, что Новый год, вероятно, надо встретить в обновках. Помните, как змея линяет? То есть она сбрасывает всю старую кожу целиком, а под низом уже такая яркая, красивая, новая кожа выросла, яркая, ярко-зеленая. То есть под Новый год хорошо одеть чего-нибудь, какую-нибудь обновку, которую вы давно собирались сделать или не сделали, или она спрятана в шкафу для лучших времен. Вот это и есть лучшее время. Конечно, если оно будет зеленым и со всякими там интересными узорами, это будет совершенно превосходно.
Ну вот на этой оптимистичной ноте, я думаю, что мы можем смело отправиться, в общем-то, в новый 2025 год. Уже более подготовленными и, надеюсь, с более позитивным отношением и к символу года, в частности, и к змеям, в общем, в целом.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий, большое.
Вам спасибо за беседу и хорошего года, и всего доброго.
Всего доброго.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».